Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите «Избранное чтение из древнего Патерика» в цикле Александры Никифоровой «Духовное наследие русского зарубежья» беседа архиепископа Женевского и западноевропейского Антония Барташевича о старообрядчестве, рассказ протоиерея Ильи Шапира о преподобном Венедикте Нурсийском, и в завершении нашей передачи в рубрике композитора и писателя Алексея Вульфова «Россия. Духовное пространство» рассказ о русском селе Александровка, что близ Берлина, и храме этого села во имя святого благоверного князя Александра Невского.
Древний Патерик или достопамятные сказания о подвижничестве святых и блаженных отцов. Некоторые из отцев рассказывали. Один брат пришел однажды при Авве Исааке в церковь келий, нося малый куколь. Старец изгнал его, говоря: «Здесь монахи, а ты, как мирянин, не можешь быть здесь». Авва Исаак говорил братьям: «Отцы наши и Авва Памва носили ветхую со многими заплатами и также пальмовую одежду, а вы теперь носите одежду дорогую. Пойдите отсюда, от вас запустели здешние места». Когда они собирались на жатву, говорил им: «Я уже не даю вам заповедей, ибо вы не храните их». Он же сказал еще: «Авва Памва говорил, что монах должен носить такую одежду, которую никто не взял бы, если выбросить ее из кельи». Авва Исидор сказал: «Если желаешь Царства Небесного, презирай богатство и ищи воздаяние Божие». Еще сказал: «Жить тебе по Богу невозможно, когда ты сластолюбив и сребролюбив». Авва Кассиан сказал: «Один сенатор, отрекшись от мира и раздав свое имение бедным, удержал некоторую часть для собственного употребления, не желая от совершенной нестяжательности восприять смиренномудрие и надлежащее подчинение правилу общежития. О нем святой Василий изрек такое слово: «Ты и сенатором перестал быть, и монахом не сделался». Один брат спросил Авву Пистимона: «Что мне делать? Я непокоен бываю, когда продаю свое рукоделие». Старец сказал в ответ: «И Авва Сисой, и другие продавали свои рукоделия. В этом вреда нет, но когда ты продаешь, зараз назначь цену вещи, а после в твоей воле будет, если захочешь, немного сбавить цены. Таким образом ты будешь спокоен». Брат опять спросил его: «Если я имею все нужное для себя, откуда бы то ни было, то велишь ли заниматься рукоделием?» Старец отвечал: «Хотя бы ты имел все нужное, не оставляй своего рукоделия, делай сколько можешь, только не возмущаясь». брат просил Авву Серапиона: «Скажи мне одно слово». Старец отвечал: «Что я могу сказать тебе? Разве то, что ты удержал у себя достояние вдов и сирот и положил его на этом окне?» А он видел на окне множество книг. Спросили однажды блаженную Синклитикию: «Нестяжание есть ли совершенное благо?» Она отвечала: «Точно, оно совершенное благо для могущих перенести, ибо переносящие нестяжание, хотя имеют скорбь от плоти, но спокойны душою. Как твердое белье, когда его мнут и сильнее полощут, вымывается и очищается, так и крепкая душа через произвольную нищету еще более укрепляется». Авва Иперехий сказал: «Сокровище монаха есть произвольная нестяжательность. Брат, собирай себе сокровище на небеси, ибо будешь наслаждаться им в беспредельные веки». Некто из святых именем Филагрий, живя в пустыне Иерусалимской, занимался работою и тем снискивал себе пропитание. Однажды, когда он стоял на торгу и продавал свое рукоделие, кто-то обронил кошелек с 1000 монет. Старец, нашедший его, остановился на том же месте, говоря: «Конечно, потерявший воротится». И вот потерявший идет и плачет. Старец отвел его в сторону и отдал ему кошелек. Тот ухватил старца и хотел дать ему что-нибудь из денег, но старец не принял. Тогда потерявший начал кричать: «Пойдите, посмотрите, что сделал человек Божий!» Но старец уже скрылся и вышел из города, не желая обнародовать своего поступка и прославиться. Брат спросил старца: «Скажи мне, Авва, как спастись?» Старец, сняв с себя одежду, припоясав свои чресла и распростерши руки свои, сказал: «Так монах должен совлечься вещества мира и распять себя в борьбе».
Избранные главы из древнего Патерика читал Владимир Козичев. Запись предоставлена студией «Феофания».
Эфире программа «Благовещение».
18-я передача из цикла «Духовное наследие русского зарубежья». Беседа архиепископа Женевского и западноевропейского Антония Барташевича о старообрядчестве, часть 1, из личного архива Евгения Лукьянова.
Вы меня просили рассказать о старообрядчестве. Надо сказать, что этот вопрос теперь многих интересует. Многие о нем имеют очень слабое понятие. То, что я вам буду рассказывать, это, в общем, на основании нашей русской истории, истории нашей русской церкви, и я буду комментировать то, что я считаю, свое мнение буду высказывать. Потому что вы знаете, что на таких исторических процессах, в общем, всевозможные мнения могут быть. Тем более, что это, в общем, разделило русских людей, русский народ на две группы, и отношения между ними были очень острые первое время, и поэтому тут и с одной стороны, и с другой стороны, конечно, наверное, были и преувеличения, и не всегда правильное освещение событий и так далее. Теперь, когда прошло столько времени, нам уже легче со стороны подойти к этому вопросу. И вы знаете, что я хочу сначала сказать свое мнение, что мне кажется, что виноваты в этом расколе русского народа на две части, виноваты прежде всего политическое положение этого времени. Ни патриарх Никон, ни русская иерархия. Первое – политическое положение, а второе – греки. Почему, я вам постепенно буду объяснять. Если бы не было греков, то не было бы, наверное, и нашего раскола. Вы знаете, что все это началось с книгопечатания. Пока писали рукописные книги, каждый в своем углу, причем переписывали книги тогда, считали это благочестивым занятием, и переписывали, кто как мог и как знал. Не только в монастырях монахи, но даже и священники некоторые, мало подготовленные к этому, и даже миряне благочестивые. И поэтому, пока не появилась книгопечатание, то есть когда при книгопечатании надо было как-то выбрать что-то одно, один текст, до этого никакого вопроса не было. Если были какие-то маленькие ошибки, то никого этого не смущало, и даже в одном конце России не знали, что в другом конце России там немножко иначе написано в книге и так далее. И только вот книгопечатание заставило задуматься над этим. И вот надо сказать, что книгопечатание у нас в России, которое началось в 1579 году при Иоанне Грозном, совпало, в общем, с нашим патриаршеством. Потому что через 10 лет после начала книгопечатания был избран первый русский патриарх Иов при царе Федоре Иоанновиче, сыне Ивана Грозного, и когда правил, в общем, государством, брат его жены Борис Годунов. Тогда был у нас первый патриарх избран в 1589 году. И уже первый патриарх Иов обратил внимание на то, что при печатании книг есть разные тексты. И эти же книгопечатники, наверное, и к нему обращались, спрашивали, в этом так написано, вот печатали требник там, в этом так, по какому же следовать при книгопечатании. И поэтому сразу поднялся вопрос о том, что надо установить какой-то единообразный текст в этих богослужебных книгах. И первое время, конечно, считали, что только на основании русских рукописей, славянских, которые в России тогда и были, которые и могли читать русские люди того времени. Но чем больше собиралось этих рукописей с разных концов России, тем больше возникало вопросов. И вот уже при патриархе Иове был окончательно решен вопрос, что надо проверить все тексты на основании наших более древних рукописей славянских. Теперь после патриарха Иова был у нас патриарх Гермоген, который уже при печатном дворе назначил специальных справщиков. Справщики – это то есть те, которые должны были поправлять некоторые ошибки в книгах. Как вы увидите в будущем, из моего доклада, что эти ошибки были совершенно незначительны. И это все было раздуто. И раздуто было главным образом греком. И почему я вам объясню? И вот были русские справщики назначены. Но надо сказать, что эти справщики не были подготовлены. И они в этом разнообразии тоже терялись. И вместо того, что исправлять, может быть, еще иногда и делали хуже. Но наступило смутное время. И, слава Богу, книгопечатный двор сгорел. И всякое печатание книг и проверка их кончилась. Теперь кончилось смутное время. Выбрали нового царя Михаила Федоровича. Его отец, патриарх Филарет, восстановили этот самый сгоревший книгопечатный двор и начали опять заниматься подготовкой текстов для того, чтобы печатать книги. Потому что когда, знаете ли, один текст тут где-нибудь в Новгороде, а другой где-нибудь в Казани, то они никогда не встречали один. Но когда книга уже напечатанная, когда это уже не будет один экземпляр, а будут тысячи экземпляров, и будет разослана по всей России, то получивший печатную книгу, вдруг видит, а мы до сих пор молились иначе. Поэтому и перед патриархом Филарет, и перед патриархом следующим, и Иосафом первым, и при патриархе Иосифе стоял тот же вопрос исправления богослужебных книг. Патриарх Иосиф был уже при царе Алексее Михайловиче. Таким образом, видите, что этот вопрос поднял не Никон. Патриарх Иосиф тоже назначил справщиков. И там кто во что гораздо был, значит, старались найти какой-то общий язык в этих книгах. Теперь, При патриархе Иосифе, уже при лице Михайловича, убедились в том, что только по славянским текстам очень трудно установить какое-то единообразие. И стали думать о греческих текстах. Но тогда в России греческого языка почти никто не знал, чтобы заниматься переводами из греческого. Да и книг греческих у нас древних не было. Новые книги печатались, греческие тоже в последнее время почти. Причем печатали их в Италии часто. Так что у русских после Флорентийской унии уже не было доверия к греческим книгам. Надо было греческие древние книги, таких у нас не было. И вот царь Алексей Михайлович тогда, в 1649 году, выписывает из Киева ученых-монахов, которые знали греческие и латинские языки, для того, чтобы переводить Библию сначала. Греческого языка на славянский, или вернее, исправить Библию славянскую по греческому тексту 70 толковников. Это Библия 70 толковников, перевод Библии с еврейского на греческий, сделанный за 270 лет еще до Рождества Христова. 70 переводчиками, опытными евреями. И, значит, приехали эти монахи из Киева. Почему в Киеве были монахи? Не забывайте, что не от того, что мы были глупее других, а что мы недавно освободились от татарского ига, и что татарское иго нас оторвало от жизни Европы. А Киев очень скоро освободился от татар, соединился сначала с Литвою, а потом через Литву с Польшей, и Киев был уже тогда, в общем, на положении европейского города. Тем более, что там развили страшную энергию католики и православные. Надо было отвечать католикам на том же уровне богословских рассуждений и знаний. И поэтому это заставило там православных подобраться и все-таки следовать какой-то современной науке. У них была создана, например, Академия митрополита Петра Могилы по образцу латинских коллегий, где все преподавание шло на латинском языке. Потому что с чего нам было брать там пример? Греки были далеко, а тут католики, с которыми... Например, что сделал патриарх Петр Могила с катехизисом православным? Он, в общем, его списал с католического, тот же образец, но только, значит, изменил то, что ему казалось неправославным в этом катехизисе. И вот в этой коллегии латинской, киевской, ну вот, православной, изучался и греческий язык. И вот царь Алексей Михайлович выписывает оттуда монахов для перевода нашей Библии. Таким образом, казалось бы, уже, значит, начинают переводить, проверять по греческим подлинникам. Кто еще мог нам помочь в смысле греческого языка? Это восточные патриархи, которые в то время приезжали в Россию. Зачем они? Они были под турками. Россия была тогда православное царство. Православный царь, богатая церковь и так далее. И все эти несчастные патриархи приезжали за милость. Стояли с протянутой рукой и просили им помочь. Но им, конечно, такое положение было трудное. стыдно им было, неловко как-то. Хотя их встречались с почетом, но все-таки русские превозносились, что вот мы им помогаем, а они из-под турок и так далее. И поэтому единственный козырь, который греки имели в то время против нас, это что у них истинное православие, а у нас и ошибки в книгах, и разница в обрядах с греками. И они это нам просто говорили. И русских этим смущали. Приехал, например, иерусалимский патриарх Паисий и качал головой, и говорил Никону, что знаете, разница в обрядах этих и все с греками, а все-таки греки есть источник истинного православия и так далее, и все. И Никон, и царь Алексей, в конце концов, верили этому иерусалимскому патриарху Паисию. А кроме того, эти греки не всегда заслуживали нашего уважения. С патриархом Паисием приехал ученый грек Арсений, который сразу вел себя заносчиво с русскими, сразу хотел показать, что он что-то. И когда патриарх Иерусалимский Паисий уехал, то он оставил этого грека как бы для того, чтобы нас учить, что мы должны делать и как исправляться. А русские со стороны узнают, что этот ученый грек Арсений учился в Риме у католиков, и для того, чтобы получить образование, да, он переходил в католичество. Русским достаточно было развести руками, и, конечно, его заносчивость и все сразу всех смутило. А кроме того, еще пришел слух о том, что он и мусульманской веры когда-то принадлежал. Тогда его патриарх Иосиф заключил в Соловецкий монастырь. Там и сидит. Так что, видите, когда такие греки приезжали, то подрывали всякое доверие со стороны русских. А кроме того, конечно, русским было обидно, что вот приезжаете, а мы думали, что мы третий Рим и четвертому не быть. И вот когда патриарх Никон вступил на патриаршу, в чем же была трудность именно? Это нашего русского общества недоверие к киевлянам и к грекам. Почему киевлянам было недоверие еще особенно? Да потому что через 6 лет после нашего патриаршества, в 1596 году, там на юго-западе России была заключена Брестская уния православных с католиками. И москвичи подозревали не только, то есть знали, что те, конечно, продали православие, которые заключили унию, но даже и тех православных епископов, которые унию не заключали, уже их считали почти что униатами, и поэтому к ним относились подозрительно. Кроме того, уже достаточно было того, что там изучается латинский язык. В то время в Москве считали, что если ты латинский язык учишь, значит ты наполовину уже католиком. Поэтому из Киева ученые, которые могли приехать, были под подозрением у москвичей. Теперь греки еще хуже. Вы знаете, в половине 15 века они заключили Флорентийскую унию с Римом. После этого русские вообще считали, что и второй Рим погиб. Первый католичество ушел, второй унию с католичеством, и мы третий Рим, и четвертому не быть. И вдруг оттуда, из этого второго Рима, приезжают люди, которые говорят, помилуйте, у нас настоящая кровь, а у вас что такое тут? Ошибка на ошибке, совсем не то, что надо делать. Вот почему сразу, когда патриарх Никон начал заниматься этими книгами, то надо сказать, что сразу общество русское и церковь встретили это, было обидно. Мы третий Рим, и вдруг нас приезжает учить.
Подошла к концу 18-я передача из цикла «Духовное наследие русского зарубежья». Вы слушали первую часть беседы архиепископа Женевского и западноевропейского Антония Барташевича о старообрядчестве. В передаче звучали распевы Супрасльского монастыря XVI века. Передачу подготовила Александра Никифорова.
В эфире программа Благовещения. Преподобный Бенедикт Нурсийский. Преподобный Бенедикт, основатель западного монашеского ордена бенедиктинцев, родился в итальянском городе Нурсии в 480 году. В 14 лет святой был отправлен родителями на учение в Рим. Однако, угнетенный окружавшей его безнравственностью, он решил посвятить себя другой жизни. Вначале святой Бенедикт поселился при церкви святого апостола Петра в селении Ефеде, но молва о его подвижнической жизни заставила его уйти дальше в горы. Там он повстречал отшельника Романа, который постриг его в монашество и указал ему для жительства отдаленную пещеру. Время от времени отшельник приносил святому пищу. 3 года в полном уединении святой вел суровую борьбу с искушениями и превозмог их. Вскоре к нему стали собираться люди, жаждавшие жить под его руководством. Число учеников настолько выросло, что святой разделил их на 12 общин. Каждая община состояла из 12 иноков и составила отдельный скит. Каждому скиту преподобный дал игумена из своих опытных учеников. У преподобного остались ради назидания только новоначальные иноки. Строгие правила, установленные для монахов святым Венедиктом, не всем пришлись по душе, и преподобный не раз становился жертвой клеветы и преследований. Наконец он поселился в Кампании и на горе Кассино основал Монте-Кассинский монастырь, который долгое время был центром богословского образования для Западной Церкви. При монастыре была создана замечательная библиотека. В этой обители преподобный Бенедикт написал устав, основанный на опыте жизни восточных пустынников и установлениях преподобного Иоанна Кассиана Римлянина. Устав был принят впоследствии многими западными монастырями. До 1595 года он выдержал более 100 изданий. Устав предписывает инокам абсолютное отречение от собственности, безусловное послушание и постоянный труд. Старшим инокам вменяется в обязанность обучение детей и переписывание древних рукописей. Это помогло сохранить многие памятники письменности, относящиеся к первым векам христианства. Каждый новопоступающий должен пробыть послушником в течение года, чтобы изучить устав и привыкнуть к монастырской жизни. На всякое дело и спрашивается благословение. Главой общежительного монастыря является игумен, имеющий всю полноту власти. Он судит, учит и вразумляет. Игумен выслушивает советы старших и опытных братьев, однако решение выносит единолично. Исполнение устава строго обязательно для всех и рассматривается как важная ступень, приближающая к совершенству. Святой Бенедикт удостоился от Господа дара прозрения и чудотворения. Многих он исцелял молитвами. Свою кончину преподобный предсказал заранее. Сестра преподобного Венедикта, святая Схоластика, также прославилась своей строгой подвижнической жизнью и причислена к лику святых. Один из древнейших среди западных монашеских уставов, основанный как Иоанна Кассиановский на опыте восточных отцов, самим своим долголетием напоминает о том давнем, драгоценном для Церкви времени, когда и христианский Запад, и христианский Восток взаимно дополняли опыт друг друга. Ибо и сейчас на Западе бенедиктинцы – самый доброжелательный к православию орден, что и неудивительно, ибо глубокий молитвенный опыт преподобных отцов Восточной Церкви остается непревзойденным, и лучшее свидетельство тому – непрекращающееся в истории обращение к этому опыту всех ищущих настоящего подвига, настоящего служения Христу.
В эфире программа «Благовещение».
Россия. Духовное пространство. Авторская рубрика Алексея Вульфова.
Итак, все-таки вернемся к истории Александровки, да? Как я уже сказал, за основу было взято село Глазово в российском Павловске. Оно называлось «Идеальное село». Ну, по тогдашнему ранжиру было создано по кругу, да? Ну, что-то это была резиденция российских монархов, на самом деле, так сказать. Село – это условное название, да. Вот. Очень были похожи избы. Но тут, понимаете, намечается любопытная разница тоже. К сожалению, не в пользу России, я вынужден ее констатировать, да. Великая Отечественная война уничтожила полностью эту Глазовскую деревню, которая к тому времени слилась с деревней Тярлево. Остался от нее лишь исходный круг, по которому была спланирована она, это круговая улица, так называемая нынешняя. После войны реставрации Глазова не было. А вот Александровка, которая была построена в 1827 году и спланирована, хотя и не в форме точного круга, хотя круг там есть, а согласно плану королевских садов, его проектировал этот план директор королевских садов Петр Лене, в форме такого Андреевского креста она была спланирована, да, так сейчас это все и есть. Она и уцелела, и сохранена, и даже в 2000 году реставрирована, причем с немецким качеством, с немецкой точностью и пунктуальностью, да. Реставрация проводилась под руководством главы Потсдамского фонда Германа Кремера. Вообще основная специальность у него врач. Это тоже очень характерно для Германии, где все люди чем-то увлечены, чем-то занимаются. Вообще, эта страна по тому, как заботится правительство о том, чтобы народ интересовался собственной страной, я считаю, что она первая в мире. В Германии в расписании, железнодорожном расписании электричек по-нашему, есть обязательно страничка, где коричневым цветом, коричневый цвет это в Германии цвет мемориальных мест. Указаны близлежащие музеи, исторические достопамятные места, замки там, не знаю, что еще. То есть, паровозные музеи, кстати, по моей части, в Германии 250 музеев натурных образцов железнодорожного транспорта. Сам я был на празднике в Веймаре, который был приурочен к Дню города. На этот праздник приехали тысячи людей со всей страны. Все отели были раскуплены, чтобы посмотреть на действующий паровоз, на, между прочим, музей ГДРовских локомотивов. Музей ГДРовских бывших тепловозов, среди которых и советские тепловозы. Пожалуйста. То есть люди удивительно умеют культурно занимать свое время и колоссально заботятся о своей истории, уважая всех. В том числе уважили они и Александровку. Причем Потсдамская Александровка объявлена памятником Германии исторического масштаба и внесена в список всемирно значимых объектов ЮНЕСКО. Вот вам, пожалуйста, Европа. Могли бы сказать, Россия, русская, зачем нам это надо? Ничего подобного. Здесь восстановлены яблоневые сады. Здесь когда-то было до 600 сортов яблонь, можете себе представить. Здесь в доме номер 2 музей, в одной из изб русский ресторан. В этом ресторане можно поесть русские блюда, причем когда пост, постное, когда нет, поста, то не постное. По-русски разговаривают, там он такой тоже в виде избы, очень вкусно готовят. Знаете, хочется сказать, что ведь у Германии было две возможности сравнять с землей эту Александровку. Первая во время Первой мировой войны в 1914-18 годах, а вторая во время Второй мировой войны. То есть не сразу, а после прихода Гитлера власти в 1933 до 1945 года. Однако она не была уничтожена. Вот это поразительно. Ведь Гитлер отлично знал, что Александровка – это место, вообще символизирующее дружбу русского и германского монархов. Казалось бы, бульдозеры туда, срочно эсэсовцев, сравнять все с землей, сжечь и церковь эту взорвать, как у нас делали в нашей стране, и все, чтоб даже духу чтоб не было, то какая там, ничего подобного. Любопытно, что этого не произошло, Господь спас. Любопытно то, что до сих пор в одном из домов живет один из потомков этих самых певчих, один из этих солдат, бывших, да, по фамилии Григорьев. Там на доме латинским шрифтом так и написано «Григорьев». И то, от чего нельзя не заплакать, это в церкви, когда входишь в храм, под иконами до сих пор висят медали этих солдат по сей день. Медали того времени, 20-х годов 19 века. Под иконами висят боевые награды этих воинов, наших далеких предков, которые там, видите, такой курьезной волею судеб обосновались, да, по воле Божией, вот так вот, неизъяснимо, да. Под иконой Георгия Победоносца они висят. Причем, внизу написано медали умерших русских певчих колонии Александровка. Остались их имена: Фельдфебель Иван Вавилов, Степан Волгин, Иван Тимофеев, Иван Яблоков, вот читаю по книжке, рядовые Петр Алексеев, Петр Анисимов, Ефим Гавриленко, Иван Григорьев, Дмитрий Сергеев, Петр Ушаков, Федор Федов Фокин, интересно, Василий Шишков. Многие из них, женившись на немках, стали ремесленниками, кто-то стал лесничим, но, к сожалению, многими стали, увы, пьяницами. Вот когда читаешь там книжку местную, а нынешний батюшка Анатолий Коляда провел колоссальную работу по историческому изучению храма, постижению. Попросту говоря, провел колоссальную историографическую, исследовательскую, архивную работу. Они выпустили толстую, подробнейшую книгу о храме, об истории храма. Оторваться невозможно совершенно. Это огромнейшая работа была проделана, обстоятельнейшая. И вот из этой книжки там яствует, что солдатики, к сожалению, наши, оказавшись в этом раю, наши певчие немецком, они начали там пьянствовать, к сожалению, да, пить многие, пить, гулять, и на них там был такой фельдфебель Карл Вильгельм, вот звали, понимаете, который за ними надзирал, да. Одного из них он характеризует резонером, обманщиком и подстрекателем, там, Ивана Яблокова как раз. Про другого пишет: добрый человек, отзывчивый, но глубокий, горький пьяница. Ну, то есть, обычная история-то, что там говорить-то, да? Тем не менее, храм хранит эту память. Что касается истории храма, то он начал строиться, вот у меня точно это есть, 11 сентября 1826 года. Первое богослужение совершил священник Иоанн Чудновский, и не как-нибудь, а в присутствии императорской четы, то есть в 1829 году. И опять любопытно, да, вот петербургский архитектор Василий Стасов, который является автором первого чертежа храма в Александровке, параллельно проектировал практически аналогичный храм, аналогичное здание на месте бывшей Десятинной церкви в Киеве X века. И вот храм этот в Киеве был уничтожен в 1935 году. А храм в Александровке, на горе, который называется Александерберг, она так и называется по сей день, стоит и поныне действует. Конечно, совершенно невероятно. Нельзя словами описать трогательность, когда присутствуешь на молитве в этом храме. Мне Господь послал эту радость. Во-первых, дивный хор. Батюшка говорит: последнюю рубаху сейчас сниму, но хор чтобы был. Из последних сил, как хочу, деньги буду доставать, чтобы певчим что-то платить, чтобы хор у меня был в порядке, потому что хор – это путь к сердцам верующих, понятно какой. И хор – это просто достояние там, это необыкновенной красоты. Звучание и удивительной душевности, при этом душевной щедрости, да. Нельзя это не отметить. Здесь, когда входишь в стены этого храма, это нужно понять, просто те, кто за границей бывают, знают это состояние. Когда вдруг ты оказываешься на родине. Вот мне довелось это впервые в жизни пережить на Кубе, и это очень впечатление незабываемое просто. Когда ты рядом Карибское море плещется, Гавана, экзотическая такая немножко, пахнет сигарами, ездят машины 50-х-40-х годов, там кругом американские, небо, палящее солнце, «Эль соль!» кричат кубинцы, «Эль соль!» 35 градусов жары. И вдруг ты проходишь по этому скверику и входишь в православный храм, и оказываешься дома. Вот это невозможно передать словами это состояние.
Thank you.
Конечно, когда смотришь на лица людей, которые приходят туда, это без слез просто нельзя видеть. Многие из этих людей лечатся в Германии. Приехали туда не просто как туристы, а приехали туда лечиться. И они приходят на богослужение. Удивительная атмосфера душевности необыкновенная. Современная Россия становится, я прошу прощения, по стилю общения между людьми, просто хамской страной. Страной вызывающего общения, страной конфликта по поводу и без повода. Страной вечно возникающих конфликтов между людьми, родными, близкими, приятелями, по службе. Люди скоро, по-моему, разучатся нормально разговаривать. Про это Бельский в либретто «Золотого петушка», такой есть там персонаж, воевода Полкан. И есть одна из гениальных ремарок Бельского. Говорит всегда, как ругается. Если современные россияне не одумаются, не опомнятся, не вспомнят о своем великом языке, то это будет просто страна, где все говорят, как ругаются. Видите, люди же разучились даже простые вещи нормально между собой обсуждать, все в каком-то вызывающем тоне. А здесь ты попадаешь вот мир, только мир, не мир мирская жизнь в значении, а мир в религиозном значении этого слова, в гармонию душевную попадаешь. Неописуемое состояние. Храм не очень большой внутри, дивно благодатный, намоленный, но еще и присутствует вот эта улыбка, эта радость. Батюшка ласковое слово каждому скажет, и батюшка мудрый, отец Анатолий Коляда, он людей не только духовно, он людей своими молитвами стоит за ними и тоже вылечивает, излечивает и помогает людям. И я не буду рассказывать, я, так сказать, не имею права, но я знаю людей, которым батюшка жизнь просто спас. Спаси его, Господи, что он там на чужбине так добросовестно, влача, в общем, достаточно бедную жизнь. Он там, знаете, не утопает в роскоши, на кадиллаке не разъезжает. У него все силы отданы служению Богу, у него все силы отданы этому храму. Дай Бог ему здоровья, да. Надо видеть, я говорю, лица людей, какое значение это имеет для приезжающих туда. Здесь, в стенах этого храма, для православных людей, приезжающих в Германию, родина. Thank you.
Постою на паперти немножко. Здравствуй, Боже, можно мне войти? Здравствуй, Боже,
Что произошло дальше, известно из опыта истории. В 1914 году началась Первая мировая война. Начался закат России, я считаю, с этого момента. Сентябрь 1914 года — это страшная дата для нашей страны. Она потом в результате оказалась втянутой в войну, эту ужасную, в результате которой, как на дрожжах дурных, выросло революционное движение. Произошли всякие страшные события, известно какие, 17-го, а потом 18-22 года, гражданская война, не будем говорить о том, что все знают и перечислять. А потом, теперь уже Россия при поддержке своего главного союзника и лучшего друга, только уже не Германии, а уже Франции, как известно, тянула к западным германским границам стратегические железные дороги для скорейшей переброски войск из центра страны на случай начала кампании с главным и опаснейшим своим врагом — кайзеровской Германией. На сей раз предстояли схватки не рубахи парни со штыками и саблями, не лихие казаки, не отчаянные кавалергарды и гренадеры, а глобальные многомиллионные движения по убийству людей. Циклопические столкновения так называемых массовых армий. В Первую мировую войну уже были выдуманы танки, аэропланы, ядовитые газы, пулеметы, артиллерия очень эффективная, пушки «Колоссаль», стрелявшие за десятки километров. Умерщвление людей происходило уже тиражом не в сотни тысяч, а в миллионы. И вот, спустя 30 лет с небольшим после окончания Первой мировой войны, если сказать точнее, в 1945 году состоялась конференция здесь, в Тециллинхоф, здесь, неподалеку от парка Александровка, здесь состоялась величайшая по своему гуманистическому значению конференция. В результате этого соглашения закончилась война, но Германия была, как известно, разделена стеной, из-за которой долго-долго, до самых последних лет, до объединения Германии, происходила постоянная гибель людей, постоянные аресты, постоянные отстрелы людей, пытавшихся перебежать в Западную Германию. И здесь продолжалась неурядица. Вот такая вот ситуация. И стена эта проходила меньше, чем в километре от Александровки. Вот такая вот любопытная, ироническая дама — это история. Но когда был жив Фридрих Вильгельм III, его певцы любимые, кучер Евлампий, то никто себе ничего подобного и представить не мог. Потому что все радовались новенькой, великолепной резьбе домов, русской деревне под Берлином, утопающей в яблоневых садах в форме Андреевского креста. И вот был так, затеет король Фридрих чай кушать и велит позвать для утешения слуха александровских песенников. И вот один из них, я вам прочту, Федор Фокин, после рассказывал. «Бывало, король созовет гостей в Сан-Сосею, это по-русски, значит, он так произносит, дворец Сан-Суси, да во время кушанья и заставит нас петь русские песни, а я был запевала.
Вот я и запою. Ну-ка, русские солдаты, пойдем немцев выручать. Хоть они на нас сердиты, мы пойдем за них страдать. А король и засмеется этой песне. В заключение от себя скажу, дорогие радиослушатели, хорошо, когда короли не воюют, а смеются.
Я веселый взор заметил, точно заприметил.
Я точно заприметил. Золотые гребешки, они золотые, они золотые, золотые, непростые, разным шелком перевязые, они перевязые, они перевязые, на правой руке колечко висяет мое сердечко, сердце ведь не
слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127 167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.